Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро, Новосибирск! Здравствуйте, я приветствую вас, друзья, на волне 98.3 FM. Я представляю нашего традиционного для вторников соведущего Вячеслава Ашуркова, который находится в нашей студии. Вячеслав, приветствую, утро доброе.
Здравствуй, Вадим, и доброе утро, Новосибирск.
Всякий раз представляю Вячеслава, я напоминаю, что он возглавляет в нашем регионе Федерацию автовладельцев России. Но сегодня у нас, скажем так, автомобильная тема, ну, наверное, не в эпицентре внимания окажется, поскольку, ну, вот что касается автомобилей, пробки у нас, ну, буквально к нулю
испарились. Да.
Как доехал? Вообще автомобили есть на улице?
Автомобили, конечно же, есть. Мест на парковках хватает, учитывая, что многие предприятия перестали работать в эту выходную неделю, то и именно парковочных мест возле бизнес-центра вашего очень даже хватает, хотя обычно это проблема. Ну, а в принципе, я с тобой полностью согласен, автомобильная тема, тематика, она отошла не то что на второй план, а на третий. Поэтому даже если попадаешь там в яму колесом, ты уже думаешь, что все-таки... Ну ладно, яма ямой, давайте уже принимайте какие-то решения власти, делайте какие-то вещи такие, чтобы там не было распространения этой заразы. То есть мысли совсем о другом.
А так получается, что о чем бы ты ни говорил с друзьями, коллегами, с родными, так или иначе твой разговор закручивается вокруг тех реалий, в которых мы сейчас живем, к тем моментам, в которых нам пришлось перестроиться, потому что, ну, не получается об этом не думать. Не то чтобы... Я, например, не скажу, что я все время переживаю, но я так или иначе концентрирую свои мысли на том, как вот теперь мы живем и меняем свою жизнь.
Ну, я думаю, это большинство населения так, и хоть и есть результаты опроса того же Центра Левады, что не всего, а 54% населения не верят там в коронавирус, и что он их затронет. Мы видим, что происходит в Европе, мы видим, что происходит в Штатах, и, конечно, не хотелось бы повторения у нас этого. И, на мой взгляд, власть должна другие еще меры принимать, как бы последовательные. То есть сначала закрыли границы, после этого необходимо ограничить внутренние перемещения, пока не будет побеждена вот эта вот болезнь, этот вирус, или хотя бы мы не начнем как-то существовать вместе. Да? То есть очень много разных точек зрения в сети на эту тему. Кто-то говорит, что необходимо отдаться течению, и вирус сам выкосит тех слабых, кто есть, а остальные вроде как приживутся с ним. Кто-то приводит пример испанку, которая была в конце мировой войны, началась, шла несколько лет, и при этом выкосила аж 55 миллионов человек. По разным данным, 50 до 100 миллионов. Ну вот официально 55 миллионов человек, а переболела треть населения Земли, 550 миллионов. То есть это цифры, конечно, поражают. Это одна из больших пандемий человечества за историю Земли, ну, вот нашу историю, возможно, какие-то еще были до этого истории. Вот, поэтому говорить о том, что сейчас очень все плохо, ну, неверно, конечно, но что тренды плохие, да, и мы видим, я говорю, что на примере Италии, Германии, Франции, как болезнь, ну, по сути, в геометрической прогрессии распространяется.
Насчет того, все ли плохо. Ну, это плохо, конечно, но я, например, очень надеюсь, что человечество, уж я прошу прощения за банальную фразу, но извлечет какие-то уроки из всего этого. Ну, уроки не в том плане, что давайте заранее готовиться, давайте там расширять вирусологию, это само собой. Ну и какие-то такие духовные, морально-этические уроки, что ли, что такие вещи, как война в Сирии, другие подобные конфликты, дележки денег и территории, что они, может быть, после этой эпидемии уйдут на задние планы, как-то, может быть, человечество...
Ну, пересмотреть свои взгляды, в принципе, да, на жизнь. Ну, а, кстати, про экологию, да? Ведь впервые за много лет, не дней, а лет, итальянские города стало видно со спутников в космосе, потому что автомобиль не смог, исчез. То есть вот представь, да, сколько автомобилей в той же Европе. Все-таки нас неправильно сравнивать с Европой или со Штатами. У нас почему мало распространения того же вируса? Потому что у людей было мало возможности поехать в ту же Европу. Поэтому сейчас мы, по сути, нам повезло, что у нас мало таких случаев, потому что люди не поехали в Европу или в Штаты и не привезли эту болезнь. А у нас все-таки не так дороги, как в Штатах, допустим, та разветвленность. То есть там, где наши минусы, вот сегодня они оказали наши плюсы, потому что мобильность населения, транспортная доступность, это, конечно, при слабых, сейчас вам скажу, действиях, допустим, при защите от распространения вирусной инфекции, они только на руку этому вирусу. Ну, имеем, что имеем, живем, где живем. Ну и вот на вчерашний вечер 19 субъектов Российской Федерации ввели режим самоизоляции. Но я полагаю, что у нас тоже этот режим не за горами.
Я предполагаю, среда, край, четверг власти нашего региона, города объявят.
Ну, аналогично. Да, вполне может быть, но мне почему-то показалось, что это будет сегодня. Ну, посмотрим.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
В Новосибирске 8 часов и 17 почти минут. По ситуации в мире и в России с коронавирусом. В мире подтвержден диагноз у почти 800 тысяч человек являются его обладателем. 784 тысячи, если быть точным. Смертей 37 тысяч, выздоровело 165 тысяч. Это официальные данные. В России 1836 человек с данным диагнозом, а в Новосибирске установлен накануне 9 человек. То есть 9 человек являются обладателями диагноза коронавирус, новый коронавирус, COVID-19. Возможно, таких людей больше, но вот 9 человек установлено, причем вот этот 9-й, он отказался добровольно
госпитализация.
Да, да, и его пришлось принуждать к этому через суд в судебном порядке.
Ну, давай отметим такой момент, что человек все-таки не имел никаких внешних признаков. То есть его несколько раз проверили, в том числе и через МПО-вектор, и данные лабораторных исследований показали, что у человека действительно есть этот коронавирус. То есть настолько сильный иммунитет у человека, что он никак себя не проявил, но он является, естественно, потенциальным источником опасности, он носитель, и поэтому его нужно вылечить. Ну, власти я понимаю и поддерживаю в этом отношении, поэтому то, что человек отказался от госпитализации, это было его право, но через суд тут же его право, в общем-то,
закончилось. Ваши права заканчиваются там, где начинаются права других людей. Да. И вот смотри, какая интересная ситуация. Человек, видимо, либо просто не хотел, либо не верил. Ну, я же себя хорошо чувствую, не надо мне ничего. И это вопрос о безответственности людей по отношению к своим близким. Да ну и не к близким, вообще к своему окружению.
Ну, а вот в других регионах, да, человек же вообще взял, был помещен там в пансионат и сбежал оттуда. Потом его обратно поймали и обратно привезли.
Санкт-Петербург, возможно, ты имеешь в виду.
Да, это пансионат «Заря». Вот. А в другом случае женщина, находящаяся на самоизоляции в Москве, покинула свой дом, об этом стало известно, ее, опять же, тоже поймали и припроводили. Получается, что у многих действительно еще не включается вот это вот чувство ответственности. И это на самом деле, наверное, вопрос в принципе к тому, насколько мы готовы или не готовы исполнять какие-то приказы, указы, постановления.
Но это вопрос еще человеческой совести, человеческого отношения. Так часто люди привыкли ругать власть за непринятие каких-то мер, за коррупцию, за неправильные решения. Но когда человек должен просто пойти в больницу, чтобы не погубить, не убить, возможно, других людей, он от этого отказывается. Это
но,
как?
Ну, тут сложно, я говорю, судить, потому что есть...
Я готов судить этих людей вот не, сейчас
я другом,
в эфире.
Я о другом. Я говорю, сложно судить поступки людей. Почему? Потому что есть же и такая информация, что вроде как в этих больницах, наоборот, люди заражаются. Ну, разная информация в соцсетях, поэтому все нужно фильтровать через свое критическое мышление. Критическое мышление у всех людей разное. Кто-то верит во все, что там пишут, кто-то не верит вообще ничему. Наверное, нужно какую-то золотую середину избрать, избалансированно все это принимать. Ну вот, например, по себе. Я на улице ношу маску, то есть в автомобиле я ее снимаю. Вот сейчас в студии я ее снял. Соответственно, я избегаю тех мест, где много людей. Ну, по сути, сейчас таких мест и осталось немного, потому что всякие там кинотеатры не работают, торговые центры не работают. Да даже просто покушать кафе, рестораны в обед только на вынос. Вот. То есть, тоже...
Что, в общем-то, правильно.
Да, это правильно с точки зрения мер, предотвращающих распространение вирусной инфекции. И, наконец, когда я прихожу хоть в офис, хоть домой, я сначала мою руки с мылом достаточно тщательно, потом всю эту одежду снял, убрал. Ну, единственное, понятно, что ни у кого из нас нет никакой шлюзовой камеры, поэтому даже верхняя одежда, она висит в шкафу. Ну, что поделать, других вариантов нет. Потом, значит, влажной салфеткой протираю телефон, помыл опять руки, и я вот как бы уже дома. Ну, или в офисе, соответственно. Ну, вот такие меры для себя я выбрал. Кто-то чуть ли не в противогазе ходит по городу Новосибирску. Ну, разные есть подходы.
Объясни мне, пожалуйста, позицию тех людей, которые категорически отрицают существование и проблему коронавируса. Есть люди, которые сомневаются, и я этих людей, в принципе, готов поддержать. Я сам сомневающийся. Я себе иной раз могу там не верить в какой-то своей теории. Но есть люди, которые категорично отрицают. Мы ведь с тобой, и ты, и я, активные
граждане.
Активные граждане, активные пользователи соцсети Facebook.
Да? И это тоже.
И ты ведь, наверное, обратил внимание, как много там людей, которые утверждают, что ничего этого нет, либо коронавирус — это не опаснее гриппа. И таких людей много, и они очень активны, и они готовы бросаться в бой, отстаивая свою позицию.
Ну, Вадим, на самом деле, я тебе говорю, то самое критическое мышление. Можно принять некоторые доводы этих людей. Действительно, если брать количество смертей, то от гриппа их больше. Все зависит от конкретной системы здравоохранения и насколько власти вовремя-невовремя погасили очаги вот этой пандемии. Ну и в масштабах страны это понятно, эпидемия, в масштабах мира пандемия. И не будем забывать, что вот упомянутая мной испанка, тот самый грипп первый, который пришел в конце Первой мировой войны, он... уносил жизни, летальный исход был от 3 до 20% заболевших. Получается, там, где люди жили с ослабленным иммунитетом и система здравоохранения, что называется, дышала на ладан, то там была самая высокая смертность, 20%. Там, где более-менее власти взяли ситуацию в руки свои, то ближе к 3%. Вот мы видим на примере Германии, что рядом они находятся, Германия и Италия, а в Германии все-таки процент смертности намного ниже. И еще один момент. Я согласен с экспертами, которые говорят, что важно правильно указать причину смерти. Или это на фоне коронавируса, и, допустим, там легочные какие-то заболевания у человека уже были, и сейчас они просто активизировались, и он скончался. Либо это все-таки просто от коронавируса.
Скажем так, в этой статистике смертности есть очень много переменных.
Да.
И, кстати, разные страны могут по-разному их учитывать. Вплоть до того, что, возможно, разные больницы могут по-разному учитывать.
Да.
Конечно же. Потому что бывает, люди говорят, ну вот как же, ей было 90 лет, у нее сахарный диабет, у нее лейкемия 3, 5, 10, ставят диагноз, умерла от коронавируса. Может быть, и от коронавируса, а может быть, болела коронавирусом, но умерла от чего-то другого. Поэтому статистика пока что мировая, ну, она сырая, так скажем, да. Я думаю, потом уже мировое сообщество подведет какой-то более-менее гармоничный итог, да. Но я хочу вернуться к твоим словам о том, что от гриппа-то умирают больше. И это такой популярный аргумент, скажем так, ковид-диссидентов, назову их по принципу, есть ВИЧ-диссиденты, есть ковид-диссиденты, которые отрицают существование проблемы. Вот они тоже говорят, от гриппа-то умирает больше. Но вопрос же не только в количестве, вопрос в динамике распространения.
Я вот согласен.
То есть грипп, ну давай признаем, он очень так незначительно сдерживается тем же Роспотребнадзором. Да, нас предупреждают, нас прививают, там и третье, и пятое, и десятое, но все-таки так вот спокойно его сдерживают, без вот этого режима чрезвычайной ситуации.
Ну вот поэтому люди и задают вопрос. А вполне вероятно, что есть такой сценарий в головах у тех, кто это описывает, то почему бы не рассмотреть такую возможность, что всем правительствам мировым было предложено, по сути, узурпаторство, то есть узурпировать власть на долгие годы, для этого перейти к диктатуре и, соответственно, запугать население тем, что вот есть вот этот вирус. Да, действительно, людей выкашивают,
вот это вот,
умирает.
Теория заговора о том, что мировое правительство таким образом будет создано.
И таким образом, получается, мы получаем полный контроль. Вот смотри, вот сейчас действительно Москва вводит в эти QR-коды. Итальянцы и немцы отслеживают через Google, да, как люди там перемещаются. Получается, что контроль... Вот мы с тобой возвращаемся все время к одному и тому же. Мы с тобой еще год назад говорили о ситуации в одном из свердловских городов, в котором все под камерами, и люди ходят с браслетами, помнишь?
Да-да-да, и довольны.
И довольны.
И довольны.
А многие говорят, что я не хочу отдавать свою свободу в обмен на безопасность. Ты говоришь, а я готов отдать свою свободу в обмен на безопасность. И более того, ты даже не считаешь, что ты отдаешь свою свободу.
Конечно, пожалуйста, наблюдайте за мной.
Да, мне нечего скрывать.
Но вот к этой теории мирового заговора, не знаю, там, верховных там, правителей или кого-то. Конечно, можно к этой теории сейчас подтянуть факты, но нужны доказательства. Можно сейчас выдвинуть теорию того, что инопланетяне запустили вирус, и к этому подтянуть факты. Можно выдвинуть массу теорий, к ним факты подтянуть. Но надо не подтягивать факты. Теория должна быть обоснованной. То есть факты должны привести к ней. Наоборот. А придумать-то можно что угодно.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
В Новосибирске 8.33, это прямой эфир. В студии Вячеслав Ошурков и Вадим Алексеев. Говорим мы о том, как живем в новых реалиях в нашем Новосибирске. В городе, напомню, зафиксирован 9-й случай, 9 человек являются обладателями диагноза коронавирус. И о том, насколько исполнительно подошли новосибирцы к тому, чтобы отправиться на выходные. Для вас открыт телефон студии 289-99-33. Позвоните, расскажите, как обстоят дела у вас, работаете ли вы, если да, то почему. Если не работаете, то сохраняется ли у вас зарплата? Что говорит начальство? Милости просим участвовать в эфире. Ну а сейчас предлагаю послушать фрагмент обращения мэра Новосибирска, которое он сделал накануне.
Ограничительные меры, вводимые для профилактики распространения заболевания, являются жесткими и доставляют нам всем определенные неудобства. Но они абсолютно адекватны и необходимы в этой ситуации. Они не могут быть чрезмерными перед лицом надвигающейся опасности. Продлены школьные каникулы. Детские сады работают в режиме дежурных групп. Отменены массовые культурные и спортивные мероприятия. Закрыты театры, концертные залы, стадионы. В особом режиме работают торговые предприятия. от того, насколько ответственно каждый из нас будет предпринимать все необходимые меры, зависит здоровье и даже жизнь окружающих людей, в том числе здоровье и жизни наших родных. Проявите ответственность за свою семью. Покидайте квартиру только в случае крайней необходимости. Соблюдайте личные правила дезинфекции. Я призываю новосибирцев оставить сегодня все разногласия, все споры. Объединить усилия для преодоления этого испытания. Мы обязательно справимся с этой напастью, если будем действовать согласованно и сообща. Берегите себя.
Это фрагмент обращения. В нем также мэр Новосибирска напомнил о том, что у нас действуют волонтеры, которые готовы оказать помощь людям пожилым, сходить для них в магазин, доставить продукты и так далее. Ну, аж теперь я приглашаю вас, новосибирцы, пообщаться. 289-99-33, телефон прямого эфира, звоните. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай.
Да, Николай, доброе утро.
Вот вы знаете, я уже в прошлый раз, когда на эту тему разговаривали, высказал свое мнение, что как-то все непонятно. И, понимаете, вот меры рекомендательные, да? Ну, хорошо, вот я приехал из Испании. Мне, правда, не в первый день, а там на пятый или на четвертый день пришли из СЭС, дали подписку, что я не должен как бы нарушать карантинный режим. Но для всех остальных же меры рекомендательные вроде как, да? Никто же не ввел карантин, не ввел комендантский час, ничего. И в то же время, ну, вот вчера слушал новости, в Москве там разогнали людей, которые были на пикнике. То есть как бы, ну вот непонятно, если... Серьезно, скажите, что обязать всех сидеть дома, никуда не выходить, иначе штрафы, которые, кстати, уже принимаются по поводу рекомендательных мер. Вот объясните мне.
Ну, смотрите, в Москве почему? Это меры уже обязательные. В Москве уже не носят. В Москве меры не носят уже рекомендательный характер. В Москве уже обязательно сидеть дома.
Я не слышал, чтобы там что-то такое ввели, сказали, что. Нет, не будет жестких мер, даже в Москве. То есть, как бы, ну, я слушаю целый день, уже 14 дней сижу дома, завтра у меня карантин заканчивается. И, как бы, извините, никто не сказал, что в Москве прямо вот жестко там что-то. Там.
Николай, согласен с вами, с точки зрения права очень много вопросов.
Да, вот именно с точки зрения права.
Очень много вопросов. Почему нет режима чрезвычайного положения, после которого можно вводить карантин, я полагаю, что здесь такое, знаете, многоступенчатое принятие решений со стороны властей. И на примере Москвы нам показывают, что вот мы вас попросили, рекомендовали посидеть дома, а вы вышли жарить шашлык, а вот вам за это карантин. Вот я думаю, здесь вот в этом направлении власти работают. То есть показать, что вы не слушаетесь, вы гуляете, вы в местах скопления людей находитесь. Ну, согласитесь, а шашлыки жарить, как вот показали
я
нам видео,
по
там много людей.
Но дело в том, что это же приобретает как бы более широкие масштабы. Ну, у меня к сыну на работу заявились одна из администрации, сказали, закрывайте избушку на клюшку и разгонять всех по домам. То есть в обязательном порядке. Хотя ничего, ни каких-то вот, как вы говорите, обязательных карантинных мер не принято. Вот их сейчас...
Ну так выходной же, выходной на работе.
Ну и что, что выходной? Если нет жалобы со стороны работника коллектива, то никто не имеет права, в принципе, закрывать деятельность. Может, у нас по обоюдному согласию мы договорились и все вышли на работу.
Ну,
это наше право.
По обоюдному согласию. Пришли, сказали, не закроете. Будем принимать...
Не, я как раз Николай Вадиму говорю о том, что здесь нарушается.
Какое обоюдное согласие?
Так, давайте.
Вы о чем говорите?
Давайте,
ну,
сейчас
люди
я...
хотят работать, потому что у них частная фирма, им никто зарплату...
Николай, я про это и говорю, что есть право выбора по закону. А сейчас приходит какая-нибудь, там, не знаю, торговая инспекция, еще там кто-нибудь, и начинает наезжать на фирму. Вот вчера один из кабинетов косметологии получил штраф в 300 тысяч за то, что он работал. На каком основании? Ну и что, что выходной день? У нас в новогодние каникулы какие-нибудь магазины работают. Это их право работать или нет? О чем Николай говорит, Вадим? О том, что принятые полумеры – это не меры, это полумеры. С точки зрения закона и права есть всегда возможность здесь сказать «нет». Вот о чем речь. То есть вы или запрещаете, или тогда не запрещаете. А вы говорите, мы рекомендуем.
Хорошо. Положим, руководитель организации имеет право продолжать работу своей компании, потому что у него бизнес, потому что он считает так нужно. Но у его сотрудников-то выходной. Им объявили выходной власти. На каком основании его заставляют, этого сотрудника, выходной работать и подвергать свое здоровье и здоровье окружающих опасности?
Не заставлять. Я же тебе говорю. Это вот Николай начал говорить, ты его убрал из эфира.
Что если есть согласие вот этого самого работника.
Он сам захотел работать. Почему? Потому что ему нужны деньги. Ему нужно покупать продукты, туалетную бумагу. Ему нужно платить коммунальные платежи, которые, кстати, никто пока еще не заморозил. И поэтому...
А человеку должны зарплату сохранять при выходе на выходные.
Все правильно. Но некоторые работодатели, если не договариваются с работником, он также по закону имеет право его просто уволить. Вот мы сейчас что с тобой в соцсетях читаем? Что человек, который организовал бизнес Natura, ну, Nature Siberia, то есть природа Сибири, закрывает магазины в Москве, и он увольняет 1000 человек. Это его право. Он
увольнять право? Нет такого права. Если, хотя ты можешь уволить, но выплатив все необходимые
пособия. Возможно. Нет, возможно, что-то платит, не знаю. Я о другом. Вадим, но это его бизнес. Он сам должен выжить. Ему никто не поможет. Ему спрашивает корреспондент, а перекредитоваться? Он говорит, а почему я должен перекредитовываться? Я должен нести, получается, издержки? Я не хочу этого, я не могу это себе позволить. Поэтому нельзя говорить, что бизнес должен свалить себе на плечи. Государство? Да. У нас, в конце концов, фонд благосостояния. Чего же оттуда не берут деньги?
Точно так же рассуждал этот самый 9-й больной в Новосибирске. А что это должен взвалить себе на плечи, обязанность сидеть дома? Ну и что, что я больной? Ну и что я могу заразить других? А мне неудобно, я хочу в магазин идти. Поэтому я буду ходить и заражать других. Точно так же рассуждал отдельно взятый гражданин, который заботился о себе. И точно так же, видимо, руководители бизнеса рассуждают. А что это я буду терпеть издержки? Нет уж, пусть люди работают. А о том, что работники так пожелали, ну, скорее всего, они просто вынуждены, и им не оставляет руководитель выбора. Или работай по-хорошему, или я найду возможность тебя уволить, и вообще ты у меня работаешь в черную. Поэтому будь любезен, приходи.
Люди но... есть на основании?
Да есть, есть.
Давай конечно. Послушаем. Мы сейчас послушали пока только Николая, и он, в принципе, за мою точку зрения. Давай следующего.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Артем, владелец маленького бизнеса. Так. Вы знаете, я с Вячеславом согласен полностью. Собственник бизнеса вложил свою душу, свои деньги. Все наемные работники, да, которые приходят, они зарабатывают деньги собственнику, собственник дает ему возможность заработать себе. Но дело в том, что если скрючится этот собственник и его бизнес, вот эти все наемные работники станут и гуськом уйдут к другому. Им по барабану абсолютно, что человек там как сейчас себя чувствует. И когда кричат то, что бизнес должен взять на себя, да с каких щей я должен что-то вот. Брать на себя?
Артем,
я плачу налоги, отстаньте
Артем,
от меня.
Артем, а если среди ваших наемных работников есть человек, у которого сейчас коронавирус, или у которого он появится завтра или послезавтра, в силу того, что у человека будет много социальных контактов, и он... Я надеюсь, что этого не произойдет, но в худшем, при худшем раскладе он перезаражает всю вашу компанию, и все это выйдет очень печально, и последствия будут не только финансово-экономические для вашего бизнеса, но еще и ценой будет здоровье и жизнь людей.
Вадим,
такой вариант.
Понимаете, что самое страшное? Люди, которые рассуждают вот образом, что собственник там он никто, а я все, и мне по барабану, что с ним дальше будет. Я распущу их, я в принципе и распустил, они у меня на удаленке. Но дело в том, что вот подобным рассуждением люди, у которых так склад ума сложен, да, такой вот ум, они пойдут все равно на шашлыки, они пойдут куда-то к друзьям пить пиво, еще куда-то.
В эти выходные.
Это называется внутренняя культура. Да.
Артем, давайте по-другому рассуждать. Давайте представим, что я ваш наемный рабочий, ваш наемный работник. Я говорю, Артем, давайте так все-таки, у меня выходной, поэтому будьте любезны, я иду на выходной не потому, что я лентяй, а потому, что я хочу сохранить здоровье свое, своих близких, и своих же коллег. Но потом, когда я выйду, я постараюсь наверстать и буду работать с удвоенной силой, чтобы ваш бизнес и моя зарплата от этого не пострадали.
Тогда я вас на время уволю.
Случилась вот эта ситуация, понимаете? Я своим работникам сказал вот прямым текстом, я с ними пообщался, ни в принудительном, ни в каком. Я сказал, ребят, тяжелые времена, бизнес вообще на краю, максимум, что я могу вам предложить, это дистанционная работа и 50% зарплаты. Вы можете, конечно, пойти в трудовую туда-сюда, в пятое-десятое, но дело в том, что сейчас вам даже если вы уйдете от меня, вам некуда прийти. По счастью, все мои сотрудники, они одобрили, они сказали, да, все, не вопрос, мы понимаем, какая ситуация, лучше перетоптаться вот таким образом. Понимаете? И люди пошли мне навстречу.
Какой сегмент деятельности у вас, Артем?
А вот сегмент деятельности, почему я вот так эмоционально все это говорю. Моя компания поставляет определенную линейку товара именно в рестораны, в бары, в кофейни, понимаете? И то есть сейчас, когда все это закрыли, у меня не просто просела какая-то выручка там или упала моя прибыль, у меня просто не стало сейчас ничего.
Вам перекрыли кислород по всем каналам.
Просто перекрыли. И еще плюс, я должен взять на себя что-то.
Содержание людей, которых у государства убрало, так сказать, из рабочего процесса. Ну ладно,
они
у вас...
Они просто не дали возможность зарабатывать. И мне нечем людям платить, понимаете?
Но вы же понимаете, почему это произошло?
Вадим, почему государство не берет на себя обязанности по содержанию этих граждан?
Сейчас мы поговорим
спасибо,
об этом. Сейчас,
Вячеслав,
сейчас
спасибо,
мы поговорим об этом.
Именно из простого народа нас понимает.
Сейчас мы поговорим, почему государство не берет на себя эти обязательства. Артем, скажите, пожалуйста, а удаленная работа это некие административные функции? Ну, то есть там бухгалтерия, учет какой-то, или что делают удаленно?
У меня девочка, которая принимает заявки, забрала рабочий телефон, на который они приходят. Дома у нее есть интернет. Если что-то случается, бог даст, будут заявки, она их выбивает, приезжает экспедитор, забирает, развозит. Менеджеры точно так же делают тупые, бессмысленные, всех раздражающие звонки на предмет, а не хотите ли купить.
Воспользоваться нашими услугами, да, и сейчас это, видимо, совсем не востребовано. Скажите, возможно ли что-то перестроить в бизнесе?
Вот тоже был вопрос, перепрофилировать.
Да, хоть в какой-то мере, хотя бы частично.
Понимаете, когда вот идет такая агония, самые опасные решения и глупые обычно приходят во время вот этой агонии. Просто никто этого не ожидал, и, соответственно, все сидели, на расслабоне. Когда уже это что-то случилось, что-то перепрофилировать сейчас уже смысла нету никакого. Можно остатки денег вкинуть во что-то другое, как тебе кажется, что это получится. А можно эти же остатки денег оставить, чтобы хотя бы эти же 50% выплачивать населению, ну вот своим сотрудникам.
Такой вот выбор, я понял вас.
Сейчас смысла нету.
Артем, я благодарю вас за звонок. Я желаю, чтобы вы, ваш бизнес и ваши сотрудники пережили эти времена. И...
Ну не только, Артем, и сотрудники, вообще в принципе, да.
Это прямой эфир Новосибирской радиостудии «Комсомольская правда». Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть во ВКонтакте. Во ВКонтакте идет прямая трансляция, в YouTube идет прямая видеотрансляция. В студии Вячеслав Ашурков, Вадим Алексеев. Говорим мы о том, как отреагировали работодатели и просто люди на предписание властей уйти на выходные. 289-99-33, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Вадим. Доброе утро, Вячеслав. Сергей, знаете, я могу коротко сказать, я за Вячеслава. Объясню, почему. Потому что, значит, рано или поздно вот эта вся ситуация со всей этой болезнью закончится, и вот здесь встанет вопрос, кому и как нужно будет помогать. И я очень глубоко сомневаюсь, что малому и среднему бизнесу будет оказана та поддержка, которая будет необходима. Крупным компаниям помогут. Помогут из госбюджетов, они выживут. Но нужно помнить одно, что если в стране худо-бедно загнется малый и средний бизнес, то крупному предпринимательству уж точно будет очень тяжело и делать будет нечего. И хорошего точно ничего не будет.
Согласен с вами, Сергей. Получается, у нас действительно начнутся те самые конфликты в обществе, которых сейчас мы видим происходят в той же самой Италии, когда у людей тупо кончаются деньги.
Конечно, конечно, конечно. Я даже приведу еще такой небольшой пример. Взять любое крупное предприятие, взять того же дилера, ну попробуйте ему предложить и сказать: ребята, а может быть вы сами по стране свои филиалы откроете для продажи вашей продукции? Они покрутят так вот пальцем у виска и скажут: да нафига нам это надо? Потому что вся ихняя продукция практически реализуется через малый и средний бизнес.
Верно,
вот так вот.
Верно.
И еще один маленький момент. Я очень вдохновенно слушал выступление мэра. Вот мне как-то сразу на память пришло. Было выступление, концерт был вот группы «Рамштайн», «Линдерман», которая сейчас лежит с коронавирусом. И было это где-то неделю
уже не назад. Подтвердило, Сергей, не надо говорить, у него положительный.
А, все, тогда, пардон, тогда.
Смотрите, и мысль-то вашу я могу продолжить. Видимо, вы не подразумевали, что не заразил ли вокалист публику, которая собралась. Ну вот у него не подтвердилось. Но это, когда мы представляем, как один певец может заразить массу людей, которые оказались в первых рядах на сцене или которые обеспечивали техническую поддержку. Это ведь иллюстрация того, как один и обычный человек, не певец, может заразить колоссальное количество людей, у которых, ну, просто много социальных контактов.
Совершенно верно. Но давай тогда, опять же, с тех же соцсетей возьмем. Песков, пресс-секретарь Путина, соответственно, каждый день общается с президентом. При этом он также общается с нашей элитой. Это и бизнес, и культура. А эта культура внутри себя тоже общается. Соответственно, буквально через теорию шести рукопожатий Песков может принести этот вирус в Кремль. А тут даже было два рукопожатия. Значит, было в начале марта день рождения у Крутого, там был Лещенко, потом фотография, где, значит, соответственно, Песков и Лещенко, и потом Песков и президент. Вот о чем мы говорим? Что вот этот девятый человек на самоизоляции был, он соблюдал правила? Да, соблюдал. Его право было о том, что отказаться от госпитализации? Было. То есть здесь по закону все нормально. У меня же вопросов никаких не возникает, что суд принял такое решение. Я целиком и полностью за. Соблюдена норма. И все в порядке. Мы же говорим сейчас про Москву и про другие 19 регионов. А на каком основании все это введено? Вот сейчас я часто слышу такую фразу: победителей не судят. Извините меня, у нас есть закон, есть право. Почему мы не используем до конца все возможности? Хотите ввести чрезвычайное положение в стране? Вводите. Но в таком случае нужно тогда заморозить коммуналку, а мы ее будем с вами платить весь март. Заморозьте расходы. Но, ну вот по налогам сейчас только закон еще ожидается, что субъекты малого и среднего предпринимательства будут освобождены от налогов на ближайшие 2-3 месяца. Когда это будет, пока непонятно. Ну и наш любимый президент поддержал население простое. Сейчас люди выводят деньги из банков, потому что он сказал о том, что нужно вводить налог подоходный.
А люди
с банковских вкладов, где миллион рублей.
А у нас такие 55%. Ухом или попой? Это будет только в следующем году.
Какая разница?
А сейчас на каком... зачем выводить? Миллионеры
на
собрались вокруг.
На каком основании 55% вкладов? Представляешь, это львиная доля вкладов. И люди сейчас начинают выводить, чтобы на тебя, на меня, на себя, на других родственников выводить все
вот
эти
это
вклады.
Вот это нищенствующая Россия, у которых больше миллиона. А теперь
Вадим, а что, миллион это деньги такие большие, что ли? Это уже миллионер?
Ну, миллион это миллионер, да.
Да, ну, нет.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».